«Шаг вперед». Марина Платонова и Алексей Пижонков. Быстрый, шустрый, ловкий. Предлагаем вниманию читателей вторую и заключительную часть беседы с тренером по спортивному туризму Георгием Потаповым.
Вода, вода, кругом вода. Вода, вода, шумит вода.
Как провожают пароходы?
Совсем не так, как поезда.
С давних времен водные просторы манили человека. По рекам и морям проходили крупные торговые пути. Благодаря отважным мореплавателям совершались великие географические открытия.
Времена изменились. Теперь кораблям составляют серьезную конкуренцию поезда и самолеты. Но и сегодня есть люди, для которых общение с водной стихией не только источник радости, но и способ проверить себя на выносливость. И проблема со зрением, как оказывается, совсем не проблема.
В прошлом номере диалога мы представили читателям первую часть беседы с Георгием Потаповым из Казани. Наш коллега рассказал о своем увлечении спортивным туризмом. Сегодня речь пойдет о еще более значимом хобби в его жизни.
На протяжении нескольких лет в первый день отпуска Георгий спешит на вокзал, садится в поезд и отправляется в далекую прекрасную Карелию на покорение очередной реки.
Наш первый вопрос собеседнику – как он пришел к такому экстремальному увлечению – сплавом по рекам?
Сплавом я увлекся чисто случайно. Сплавом именно как водным видом спорта. Я тогда работал на выпуске информационных программ в ГТК «Татарстан» звукорежиссером. И мы выдавали утренний блок новостной. А сетка вещания была примерно такая, что сначала идет блок «Россия-1», затем блок «Наш», потом снова блок «Россия-1», затем снова блок выпуска новостей «Татарстана». И в российском блоке я смотрю, там ребята гребут по такой горной реке, просто летят на катамаранах и прыгают в порог, в такую пучину. И мне так что-то прям очень захотелось тоже попробовать это. Я домой пришел, залез в интернет, посмотрел про сплавы. И мне как-то попала карельская туристическая фирма. Посмотрел у них график, почитал и записался на вторую категорию сложности.
А сколько их всего?
Всего 6, именно туристических. Заплатил деньги, там, значит, оплачивается 2 инструктора, аренда катамаранов, и плюс нам фирма покупает еду. И я вот в 2009 первый раз поехал в Карелию. Вышел я на станции Лоухи в 3 часа ночи. На улице было очень светло, потому что июнь – это белые ночи. Увидел какой-то одноэтажный сарайчик такой, на котором был написан «вокзал». Я думал, правильно ли я вышел, туда ли я попал. А это год был, когда фирмы опрокидывали своих клиентов с турами. То есть деньги брали, а туров не было. Я зашел на этот вокзал, там увидел две группы людей. С одной стороны были такие уставшие, спящие, от которых пахло костром, спиртом, потом, пивом. А с другой стороны была группа людей чистеньких, таких бодреньких, таких, как я. Ну, я, естественно, к чистеньким спокойно сел. Вот пришел еще один московский поезд, и к нам вышел менеджер. Так я попал на первый свой сплав. На вокзале нас погрузили на шишиги, это ГАЗ-67 военной машины. И сделали заброску. То есть заброска – это к месту старта. Как правило, это через броды, через грязь. Вот нас к верховью реки доставили. Там мы собрали катамараны, с нами провели инструктаж, взяли подписки о том, что мы сами за себя отвечаем и будем слушаться только инструктора. А накануне прошло 2 недели дождей, и то, что было второй категории, стало третьей категорией. Мы спокойненько сплавились, по-моему, это была Кередь. И я не понял, где сама опасность. То есть все прошло очень даже гладенько и даже весело. На будущий год я уже взял другую категорию, третью категорию. И так и пошло, 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 пошло.
А сколько по времени проходит сплав в среднем?
Когда ты заявляешься на маршрут, Там написано конкретно километраж и конкретно сколько дней, сколько ночей. Всегда берется день в запас. В самом начале инструктора отзваниваются МЧС, что такая-то группа вышла на маршрут. Через какой-то определенный участок они снова докладывают. Такая-то группа в таком-то месте, у нас все хорошо. И когда мы финишируем, тоже отзваниваются МЧС. Ну, день идем, два идем, а потом делаем дневки. Дневки – это когда делается туристическая баня, когда играют люди в волейбол, кто-то загорает, кто-то читает, кто-то стирается, кто-то просушивается. Естественно, если мы отстаем от графика, то мы сильно гребем. Но я беру обычно 8-9-10 дней, потому что бывают еще майские трехдневные, бывают июньские трехдневные. Это, допустим, удобно для москвичей или для питерцев, у которых другие зарплаты, у которых свободнее со временем. Я уж если еду, один раз в сезон я могу себе это позволить, потому что дорога плюс оплата аренды.
Финансово затратно достаточно.
Да.
Сколько на веслах в среднем проходит?
По-всякому. Допустим, мы на Сямозере нагреблись очень здорово. Сямозер, чем оно интересно, там есть островок, на котором обнаружили петроглифы наскальные, вот такие рисунки. И когда был Медведев президентом, по гранту там сделали такой саркофаг, и вот там проводятся экскурсии. Мы на этом острове, естественно, останавливались тоже.
А ты каждый год сплавляешься с одними и теми же людьми или разными?
По-разному, потому что много зависит от времени отпуска, от выбора маршрута. Но мы где-то пересекаемся постоянно, потому что если ты один раз где-то подружился, то тебя уже приглашают в следующий раз еще и еще.
Ты говоришь, вы подписываете договор, слушаете инструктора. Получается, инструктор руководит сплавом непосредственно, да? Каждым действием участников.
Да, потому что иногда подходишь к порогу, и на соснах там из нержавейки такие доски мемориальные. Здесь погиб тот, здесь погиб тот, здесь погиб тот. И так немножко жутковато встает. На самом деле сплав – это тоже безопасный вид спорта, если слушаться инструктора. Потому что вот за мою практику никто даже пальчики не поранил. И никто не заболел, и никто не замерз.
А обязательно ли уметь плавать, чтобы заниматься этим видом спорта?
Может быть, и не обязательно. Ну, наверное, надо нашим читателям рассказать про то, как устроен катамаран. Спортивный катамаран, как правило, вот, например, рафтмастер, он состоит из двух баллонов длиной 3,5 метра. Концы заостренные, как вот поточный карандаш. И каждый баллон имеет две камеры. Два этих баллона соединяются дюралевой рамой. Рама собирается из дюралевых труб, такими кожными ремешками, и пришнуровывается к этим двум баллонам. На раму уже стелится из ПВХ юбка, так называемая, на которую складывают вещи. Баллоны, кстати, тоже из ПВХ, они не резиновые, а уже на баллонах размещают сидушки. Сидушки – это такая подушка. Если, допустим, четверка катамарана, значит, четыре сидушки. Если шестерка, значит, шесть сидушек.
То есть шесть или четыре человека, да, могут там находиться?
Да. Катамаран бывает двойки, четверки, шестерки. Ну, говорят, что бывают восьмерки. Восьмерки я ни разу не видел. На порогах, как правило, используются четверки. Потому что двойка, она сложно управляемая, там один грибок, ее начинает крутить. Четверка более устойчивая, шестерка, она уже чуть подлиннее и потяжелее. И, значит, ты садишься на подушку, посадка коленная, ноги подгибаешь, и на каждую ногу ты одеваешь стремя, так называемое. Стремя тоже сам под себя регулируешь. То есть, когда ты, допустим, хочешь вытянуться влево, вправо, назад или вперед, напрягаешь мышцы ног, и ты в ней сидишь жестко. Но если катамаран опрокидывается, у нас называется киляется, то нужно расслабить ноги и выскочить из этих стремян, чтобы, допустим, тебя не накрыло тем же самым катамараном. Почему, в общем-то, это все безопасно? Потому что на голове у тебя сплавная каска, которая бережет уши, голову. Но я еще, например, под каску одеваю бейсболку. Это меня бережет от солнца и от того, чтобы, допустим, не клюнуть носом куда-то. Затем мы одеваем неопреновый костюм, который бережет от царапин, он намокает, но свойство неопренового костюма, он держит температуру тела. То есть мы в ледяной воде, но нам тепло. На ноги одеваются ботики. Ботики – это тоже неопрен, только уже потолще. Это нужно для того, чтобы ходить по острым камням, если брод или что-то, и чтобы не поранить ноги. И плюс, естественно, одеваем жилеты, которые продеваются между ног, чтобы они при попадании в воду поднимались наверх и не стопорили голову. У меня, например, надувной. Там три камеры на спине и две на груди. Держит где-то килограмм 200 на воде. И на руки мы одеваем полуперчатки.
А почему полуперчатки? Что они из себя представляют?
Ну, что пальцы были свободны. Чтобы можно было что-то отстегнуть, застегнуть.
То есть пальцы открыты сами по себе?
Пальцы открыты, да.
Угу.
Но чтобы руки не отбить, я обычно полуперчатки еще у меня вот с напульсником, чтобы не повредить запястье.
Да, наверное, от первого сплава впечатление незабываемое, да?
Это как-то говорят, что мероприятие запоминается первое и крайнее, да? И когда едешь на какой-то сплав, едешь в группе, что люди берут с собой, допустим, фонарь, там шахтерский, ну, это который на голову одевается. Mm-hmm. Понятно, что это новичок, потому что в июне там белые ночи, то есть там ночь 20 минут. Там всегда светло, и чем мне нравится Карелия, то, что в июне там мне хорошо видно, потому что для моего зрения нужен свет.
А сплавы вот каждый год, они проходят в одном и том же месте или каждый раз в разных?
Я влюбился в Карелию и Мурманскую область. Это две соседние области, и, допустим, одна река может начинаться в Карелии, там заканчивается в Мурманской области. Мне, например, нравится этот край. В Карелии насчитывается где-то 27 тысяч рек и 61 тысяча озер.
Есть где разгуляться.
Есть где разгуляться, да. Там одна река переходит в озеро, потом из этого озера она переходит в другую реку, переходит снова в озеро. Иногда из одного озера переходишь в другое озеро. Я предпочитаю, например, брать июнь, потому что в мае начинает таять все, и в июне полная вода.
Получается, все те, кто находится на одном катамаране, то, получается, все гребут, да? Инструктор руководит, кому, куда и как повернуть, да?
Когда вот мы собираем катамараны, идет, естественно, дележ по экипажам. Ну, допустим, у нас вот 5 катамаранов. На каждый рассаживается по 4 человека. Как правило, я, например, прошусь сразу на левый баллон вперед, потому что у меня правая рука сшита, она хуже двигается. Я предпочитаю слева и быть передним, потому что есть передние и задние гребцы. Затем на каждом катамаране есть один какой-то капитан. Ну, у него нет такого звания капитан, но он один командует. Потому что если, допустим, на катамаране посадить 4 мастера спорта, в любом случае у них будет кто-то старший. Но это зависит от прыжка в пороге. Прыжок – это спуск с порога. Потому что если по физике, вот представьте себе, небольшой водопад – это порог. Вода спускается, падает вниз, в яму. Затем струя начинает заворачиваться обратно, закручиваться. Называется это бочка. И вот от передних зависит, надо пробить эту бочку. Это значит, что надо сначала ровно войти в эту струю, затем… Когда мы уже прыгнули с этого порога вниз, ткнулись носом, передние должны синхронно сделать зацеп. Это значит пробить вот эту верхнюю обратную струю и воткнуть весло в нижнюю струю, потому что нижняя, она мощнее, и она уже вытаскивает катамаран наверх. И по ходу, когда вот сформированы экипажи, мы проходим легкий порожек, и уже инструктора с таким наметанным глазом глядят, все ли в порядке. Иногда делают пересадку, чтобы были ровные силы.
А у тебя случалось, что катамаран переворачивался, вот на котором ты был? Ни разу такого не было?
Вот за 10 лет ни разу такого не было. Иногда мы устраиваем покатушки. Это, допустим, какой-то есть такой несложный, третьей категории сложности порог. Мы его проходим, чалимся, разбиваем лагерь, а потом просто берем пустой катамаран. Там есть ручки спереди, есть ручки сзади. Два человека его переносят наверх, все туда садятся. И мы, скажем так, в нарушении правил можем просто раскрутить его каруселью, допустим, чтобы он мог задом в порог войти, или, допустим, боком, или каким-то углом. И как-то мы на одном пороге, у нас было где-то 5 катамаранов, и мы пытались перевернуть. То есть пустые катамараны назад-то усаживались, и уже на нос-то садились, и в бок, и так, и сяк. У нас из 5 катамаранов получилось только один перевернуть. Не наш. У нас не получилось. У нас, как правило, вот если идет несколько катамаранов, сначала проходит какой-то катамаран, мы выставляем страховку внизу. Двумя страховками, иногда тремя страховками. Что из себя представляет страховка? Есть такой страховочный конец, спасик называется. В народе его называют морковкой. Это такой цилиндр, кармашка такой ярко-оранжевого цвета, в который набивается веревка. С другого конца у него такая петля большая, за которую можно схватиться. Свободный конец крепится к какому-то дереву. И человек держит эту морковку в руках. Он глядит, как проходит, допустим, катамаран. Если катамаран переворачивается, то человеку выкидывается вот эта морковка, веревка вылетает, и за него можно схватиться. Потом тебя вытащить.
Ты говорил, что начинал со второй категории. А сейчас вот по какой категории ходишь?
У меня что-то такое мальчишеское было, когда я начинал. То есть каждый год повышать категорию. В итоге я докатился до шестой категории. То есть в 16 году я прошел связку интересных рек Пистайоки, Красненькая, Тумча. И на Пистайоке мы проходили один порог шестой категории и два порога четвертой категории. На самом деле такого ничего сложного не было, но там есть определенные правила. Во-первых, на большие категории сложности полагается, что в каждом катамаране должен присутствовать один инструктор. На сложные категории не всех берут, нужно пройти несколько предварительно маршрутов. Затем, начиная с четвертой категории, мы уже проходим только на пустых катамаранах. Что это значит? Мы подходим к порогу, чалимся, выгружаемся, переносим все вещи, а это очень много вещей. Затем идет просмотр порога, и мы решаем, какой строй лучше проходить. Затем мы прыгаем в порог, снова чалимся, снова загружаемся и идем дальше. Нахлебаешься так, ой, мама.
Да.
Но мне очень нравится. Затем у меня был инфаркт, потом у меня было шунтирование, то есть я год пропустил, затем год пандемии был. И вот в прошлом году я на проверку взял небольшой маршрутик до Белого моря. Я, кстати, на Белом море 3 раза ходил, спускался. И вот в этом году я выбрал интересный маршрут. Это связка 4 рек. Там будут только 4 и 5 категории сложности. Это значит река Ура, Западная Лица, Титовка и Колвица. Чем интересен этот маршрут? Мы приезжаем на реку, собираем катамаран, прыгаем 3-4 самых мощных порога, разбираем катамаран, переезжаем на другую реку. И так вот 4 реки. Мне бы хотелось очень это посмотреть. Плюс еще чем интересен вот этот маршрут, он называется «Северный прорыв», то, что там будет радиальная вылазка в Долину Славы, там, где проходили во время Великой Отечественной войны бои за Карелию.
Получается, в этом году у тебя целых 2 сплава. Ты ведь недавно приехал уже с одного.
Да, это я взял майский сплав. Это Южный Урал, река Зелим. У нас было 60 человек, 13 катамаранов. Прошли мы этот Зелим спокойно. Вода низкая, очень много мелей, как бурлак. Я их вытаскивал с мелей. Ну, было весело, интересно.
А сколько дней у тебя был сплав этот?
С дорогой 5 дней получилось. 110 километров мы прошли. Плюс мы делали остановку в Кенделинскую пещеру. Такая интересная пещера, которая была открыта в 1975 году. По-другому называется «Победа». А так ее назвали к 30-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Ну и как Южный Урал? Понравился?
Конечно. Скалы. Это все вообще здорово. Природа. Чистая вода.
Но Карелия все равно занимает твою душу полностью, да, от и до. Не хочешь другие маршруты попробовать, другие регионы?
Другие регионы, конечно, бы хотелось. Мне бы очень хотелось на Алтай. Но Алтай сейчас настолько раскручен, что примерно один и тот же маршрут одной и той же категории, но стоит раза в 2 дороже. Еще бы очень хотелось в Приморье, на Камчатку, например. Но, к сожалению, пока вот я могу себе позволить только то, что позволить.
А потом доходит до 6 категории, дальше все.
Не то чтобы все.
Но дальше либо ты переходишь уже в спорт, либо на этом просто останавливаешься.
Нет, дальше ты идешь на другую речку.
То есть каждая категория на каждой реке будет по-разному? Ну, одна и та же категория, да?
Да, потому что везде разная скорость воды, везде разные спуски. Где-то там в скалу упрёшься, где-то плюс еще есть боковые течения и так далее. Вот, например, на Алтае, почему бы мне хотелось ездить, там каньоны реки. Это когда слева скала 50 метров и справа скала 50 метров. Не знаю, когда я туда попаду и попаду ли вообще, но хотелось бы.
Проблемы со зрением создают дополнительные трудности?
Ну, вот я могу за себя сказать, у меня где-то в очках 40% я вижу. И мне не мешает, потому что я, например, вижу течение воды или препятствие 3 метра или 5 метров. То есть, чтобы правильно среагировать. Потому что, когда ты прыгаешь в порог, и когда все это пенится, это все равно, что как в кипящую кастрюлю прыгнуть, да?
По ощущениям.
По внешним признакам, да. Там вот все кипит, бурлит. Потому что порог, это вот, чтобы вы имели себе представить, какой там шум воды. Это как шум проходящего грузового товарного поезда. То есть, мы его слышим уже где-то за 1 километр. И мне зрения хватает. А даже мне даже сделали комплимент проводники. Он говорит, а почему ты не хочешь пойти в проводники? Я говорю, ребят, вы даже не представляете, насколько я фигово вижу. Потом я, например, был на Крымской осени, там были ребята с Карелии. Они тоже ходят, но они ходят не от организации, потому что ни одна организация не возьмет на себя ответственность, чтобы, допустим, вести группу незрячих. То есть мы сами уже просто рискуем на свой страх и риск.
А проводники, кстати, это кто?
Инструктора – это хорошие ребята, это студенты петрозаводского вузов, например. Тренера спортивных секций, в Карелии очень много занимается сплавами. Мне, например, повезло, когда я шел по Красненькой, это где 6-я категория. У нас был инструктор Сергей Рулев, это мастер спорта международного класса.
Ты говоришь, что когда приближаешься к порогу, то там звук грузового поезда. Никогда страшно не было вот в это погружаться?
Ну, сказать, что не страшно, наверное, соврать. Всегда есть волнение какое-то. Потому что во время экстремального прыжка у всех разная реакция. Например, у нас одна девушка вместо лева, она упорно гребла вправо. То есть трое влево гребли, а она вправо. Ну, вот бывает такое шоковое состояние. И вода, она в любой реке... Вот почему есть поговорка «в одну и ту же воду не зайдешь». Потому что вода меняется каждый час, каждые сутки. Это зависит от времени погоды. Ты не знаешь, как она поведет тебя сейчас, сегодня или завтра. Понятно, что нужно просто реагировать по ситуации.
Что тебе дают эти сплавы?
Первое – это уход от цивилизации. Во-вторых, чистый воздух, здоровый сон. Хотя мы там спим очень мало, но все равно иногда мы спим. Здоровая еда. Как правило, у нас есть рыбаки. Я сам не рыбак. Можно покушать щучку на углях. Или есть такая рыба кумжа, там местная, или кумжа, вот не знаю, как правильно. Это типа селедки. То есть вот мы ее сегодня поймали, почистили, засолили, утром ее уже можно кушать. Однажды мы вышли к Белому морю на остров оленей. И вы не поверите, на этом оленем, чтобы поставить палатки, нам нужно было собирать грибы. То есть весь остров был в грибах белых. Группа у нас была человек 15, мы разделились на 3 части и договорились, что берем белые грибы, чтобы шляпка была диаметром с пробку кефирной бутылки, чтобы не брать большие. И у нас везде вот эти грибы были и в борще, и в плове, плюс черника, плюс баня. На каждой стоянке большой есть каменка. Это такая сложная печка, которую нужно топить часов 5, затем накрывается тентом, часть туристической бани. Туда ставится еще бочка, стелятся хвойные веточки. И температура там где-то до 120 градусов. Первый раз залезаешь туда, через буквально минуту влетаешь в ледяную речку, потом делаешь второй заход, и постепенно так тело привыкает. То есть вот такие вот туристические бани. Затем там очень много интересных вещей, которых не встретишь. И думаю, что большинство населения не может этого знать. Ну, например, на Белом море приливы и отливы. Многие знают, что такое явление существует. Вот, а самому это все наблюдать, это вообще очень здорово. Потому что когда проходит отлив, там можно видеть морских звезд, например, всяких рыбок, всяких этих крабиков. Сам берег этого Белого моря, там побережье, оно из таких камней, как будто какой-то гигантский великан наигрался в кубики. То есть там он стоит из таких камней, начиная, скажем так, размером с телевизор и заканчивая товарным вагоном. Плюс на дневках можно поиграть в волейбол. Плюс, естественно, песни под гитару. Плюс много всяких рассказов. И очень много знакомств с хорошими, добрыми людьми. Потому что на сплавы случайных людей не бывает.
Для тебя это просто увлечение или все-таки вид спорта? Не хочешь ли ты получить какую-то категорию спортивную?
Я знаю, что в этом виде спорта даются звания. Но для инвалидов по зрению, думаю, что это невозможно. Потому что... То, что я прошел 6-ю категорию, это туристическая категория. У спортсменов там совсем другие правила, совсем другие условия, совсем другие требования. То, что мы спрыгнули в порог, это очень здорово. А ты попробуй наверх залезть на веслах. Затем, допустим, мы сплавляемся там, где для нас безопасно. Для спортсменов я знаю, что там очень жестко, там очень тяжело, там большая нагрузка. Я хожу для себя, потому что, наверное, с 45 лет... Мне уже не важно достижение для окружающих. Для меня, наверное, это тестирование самого себя для себя. Пока у меня вот есть силы, пока мне дает Бог здоровья, я и хожу на эти сплавы.
А все-таки для нашего брата вот эти сплавы, насколько это вообще возможно и насколько это доступно? Что бы ты посоветовал тем, кто все-таки решится на то, чтобы заняться сплавами?
Ну, я бы, например, посоветовал людям второй группы по зрению или третьей группы попробовать кататься на легкие сплавы. попробовать себя, понравится ли, не понравится ли. Это раз. Во-вторых, допустим, если мы на катамаране шестерка, между передним и задним есть еще одно местечко. Обычно в это местечко садят или ребенка, или человека, который первый раз, или человека слабенького, которому вообще, в принципе, ничего не надо делать. Его можно посадить вот в это безопасное место. И если порог, его главное дело удержаться.
Это просто будет аттракцион, по сути.
Бывают, например, такие вещи, когда слив идет в одну или в другую сторону под скалу. Например, вот есть река Тумча, там есть такой порог шляпа. Когда прыгаешь, и нужно резко вправо грести, иначе просто струя затягивает катамаран под скалу. И там уже все гребут. То есть там есть где погрести. Лучше попробовать, чтобы потом не жалеть, что я не попробовал. Начните с какой-то легкой категории, а дальше будет видно. Возможно, вы также влюбитесь, и вас это увлечет.
Уже после записи интервью на очередном сплаве Георгий повысил свою квалификацию до 6-й категории.
С чем мы его и поздравляем.
Вода, вода. Вода, вода, шумит вода.